Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 12 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Сергей Волк, доброе утро, я приветствую. Сергей, но уже 163-й борт. Здравствуйте, Фондорин Седой, Евгений 25-й, Николай 74-й. Всех с праздником хочется поздравить. Ну, если не знаете, так и не знаете. Но, вы знаете, это один из тех праздников, когда вопросов больше, чем ответов. И самый главный вопрос формулируют всегда люди, живущие на земле. В самом... Да что ж такое шипитное? В самом широком, в самом... Ну, в самом приземленном смысле, что ли, этого слова. Люди, живущие на земле, люди... Да москвичи. Это все, что будет сказано, это про нас. Потому что мы не смотрим вверх, мы не думаем о том, что там что-то есть, мы не, ну, в смысле, не размышляем на тему масштабов происходящего вокруг. А как смотреть, если на небе вот такое? Вот как можно? Как можно, задирая голову, чтобы что? Чтобы посмотреть вот в это что-то белесо-свинцовое? Да, но тем не менее там что-то есть. И дико интересно, а что вы рассказываете детям об этом празднике? Потому что вы же понимаете, что если сосредотачиваться исключительно на происходившем 12 апреля 61 года, то рано или поздно эта дата превратится, ну, для нас, для всех, во что-то такое, ну, наподобие... Недаром помнит вся Россия славный вот тот день Бородина. Да не помнит, в общем-то, уже, по большому счету. Несмотря на то, что отечественная, большая, отстояли, надрали, что нужно надрать, все, да как бы, и отправили, и сопровождали вплоть до Парижа, и все вот это. Но при этом для страны славный день Бородина. Сейчас уже, в общем-то, ну, потому что горизонты у этого дня, у этого праздника, они совершенно однозначные, да? Вот агрессоры, вот с мечом к нам пришли и ушли. И мы их ушли тут же моментально. Я это к чему? Я к тому, что, мне кажется, 12 апреля и день космонавтики нужно наполнять смыслами, глобальными смыслами, которые... будут развиваться вместе с космонавтикой. Ведь она же не стоит на уровне 61-го года прошлого столетия. Правильно? Она развивается, появляются какие-то горизонты. И вот люди, живущие здесь, люди, с которых мы начали, очень часто задают один и тот же вопрос. Ну, точнее, формулируют одно и то же недоумение. Что мы все там забыли? Что мы все там забыли, когда у нас еще... В некоторых деревеньках проблемы с газом. Не всегда на каждого ребенка есть своя поликлиника, а к некоторым нужно две остановки трамвайные проехать. Еще бы нам школ, конечно, да и вообще вот у АвтоВАЗа не хватает запчастей, да и микрочипы, да и телевизоры что-то подорожали. Ну что вы все рветесь в этот в свой космос? Ну что вы там забыли? Что нам там делать? И этот вопрос, как бы, если честно, сама его формулировка всегда немножко ставит меня в тупик. То есть, как бы, если он возникает с такой формулировкой, то даже не знаешь, как аргументировать ответ. Вы знаете, вот дети спрашивают вас, ваши, что нам там делать? Зачем? Ну вот зачем? Ну доказали, что можем. Ну а дальше-то что? Дальше? Что дальше? Денис Чумичев, ну вы скажите, что дальше? Да... Напал на человека. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. и 8 по 495 коду. Можете написать, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Вопрос не праздный. Зачем мы все туда премся? Врачи нам показывают, что для людей это противопоказано. Люди там, людям там плохо. У людей кости истончаются, мышцы атрофируются, вообще организм страдает. И это тогда, когда мы еще не покинули, в общем-то, по сути, планету. Так, болтаемся где-то в самых-самых верхних слоях. Там где-то. И уже такие проблемы. А еще плюс радиация, колоссальное расстояние, время. Никогда мы не выйдем за пределы... за пределы чего? Ну, за пределы нашей системы Земля-Луна. Не выйдемся. Нам противопоказано и нефиг тратить миллиарды на все это дело. Вот здесь бы, конечно, подключить Дмитрия Рогозина, он бы вам рассказал. А Илона Маска нет, подключать не будем. Нет, не будем. Кстати говоря, очень интересно посмотреть на фоне общей культуры отмены вообще всего, что связано с русской культурой, историей, наукой в том числе, что скажет сегодня Илон Маск по поводу Дня космонавтики. Международного, между прочим. Не нами придумано. Международного Дня космонавтики. Я тут подумал, что космических песен у вас и в родных песнях было достаточно, и послушали про «Помните, каким он парнем был». А состояние организма сейчас энергетическое тоже имеет значение. Поэтому не стал заряжать для вас никакого Магомаева или Кобзона, а просто пилюльку подобрал, которая, мне кажется, энергетически попадает в настроение или в ожидание настроения. Мегасол, доброе утро, мигранты скорее там, доброе. Приветствую, здравствуйте. Аркадий Волдер здесь с нами, Ресориус. Самсон Самсонов. Кав, Тимур Джураев, Роман Успешный, Ресориус. На Южном Урале сегодня 3 градуса, о чем свидетельствуют традиционные картинки. А почему мы можем их видеть? Потому что об этом свидетельствует наш стрим в официальной группе нашей, в сообществе ВКонтакте. Заходите. 3 градуса, видите, на Южном Урале. Но вы же не думаете, Ресориус, что я не думаю, что это вызов всей Москве, региону вообще. Вы как бы, давай, давай, Москва, давай померяемся плюсами. У нас сейчас тоже плюс 3, между прочим. Вот прямо сейчас плюс 3 ощущается как минус 1. Зато днем будет плюс 11 максимально. Немного пересмотрели в сторону улучшения прогноз погоды синоптики на оставшуюся неделю. Сказал я во вторник, на оставшуюся неделю. И поэтому завтра уже будет плюс 6, а послезавтра плюс 12. И солнышко, в пятницу тоже плюс 12. Ну а дальше там дожди, и поэтому в этому не верим. Нет, дальше все это уже, конечно, неправда. Оценили, как я даю вам зашазамить это дело, чтобы... Ну? С Днем космонавтики и вас тоже, конечно, да, с праздником, естественно. Игорем, доброе утро, приветствую. И Трианон с нами, говорит МСК-бот, вот где я вас читаю, ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Вот мессенджер. Эфир прямой, 7373948. Другого эфира нет, 495-й код, заходите. Гризли Гз, Евгений 7708, Саша, здравствуйте. Я призываю вас присоединиться также к рубрике «В движении». Она уже совсем скоро, через минуту буквально. Как едете, что видите, состояние дороги, состояние людей на дороге. Потому что погода, дрянь, это мы видим. Спасибо, Святой Иуда здесь присоединяется. Дрянь, говорит, погода. Дрянь и тряпка, но на дачу все равно хочется. А мотоциклистам хочется на колеса уже как-то. Уже открыть сезон. Сразу нескольких. Видел вчера-позавчера. Поэтому возвращаемся к старой практике. Внимательно смотреть в зеркала заднего вида, что там происходит. Это хорошая практика, между прочим. Хорошее уточнение, между прочим. Капот не летит, Евгений говорит. Но это пока что. Алексей Портер, доброе утро, приветствую. Да, спасибо, спасибо большое. А, нет, извините, нет, не спасибо. А что это у меня здесь? Что это у нас? Секундочку, сейчас мы продолжим обязательно. Так, нет, нет, поехали, поехали, так. Секунду, а вот так.
Моторы.
Вся рубрика «В движении», мы прошляпили, я прошляпил рубрику «В движении». Нет, ну в том смысле, что давайте без напряженной музычки, а так просто обменяемся впечатлениями. Я скажу, что я вижу, а вы скажете, что вы видите и что думаете по этому поводу. Значит, на экране, на нашем модном, у нас экран, и здесь важная статистическая информация. Вообще вся, включая погоду, погодные условия пасмурные, плюс 3 сейчас, показывает мой умный экран. Количество уникальных автомобилей 381 тысяча, уже крупных ДТП 1, дорожных работ 723. Есть ощущение, что я получаю какие-то статистически одинаковые данные по каждому утреннему сегменту временному. Что-то это очень похоже на то, что было вчера. Ну ладно, видите что-нибудь необычное, рассказывайте. Кроме дорожных работ, я больше пока что не вижу затруднений. Единственное место в области, где сейчас уже сложно, Щелковское шоссе перед МКАД, но вы знаете это место. В поселке Восточный, этот светофор с развилкой, там или со слиянием. А, и метро «Авиамоторное», шоссе энтузиастов. Вы по-прежнему делаете вид, что это место, которое нельзя называть. Это место, которое... Сами знаете, какое место это. Потому что я говорю, что у вас там, спрашиваю, что у вас там на энтузиастов? Ну что, из-за чего вот это все? Нет, вы молчите. Ибо это место, о котором нельзя ничего говорить. Дворник заднего стекла снял... Букву Z пришлось отломить и выкинуть его. Чего? Да не снят букву. Евгений, не очень понятно сообщение. Перечитайте его и перепишите. В 90-м году Мегасол, а это уже как раз про сегодняшний день, увидел нечто огромное, блестящее на заводе. Как выяснилось, это была передняя стойка от Бурана. Тогда и понял масштаб и что такое космос. По-разному мы все, видите, по-разному мы все приходим к тому, что такое масштаб, что такое космос. Стоит сказать, что до ближайшей звезды к нам, самой близкой, самой-самой-самой близкой звезды к нам, используя самый-самый-самый быстроходный наш космический аппарат, лететь что-то там под 30 тысяч лет. 30 тысяч лет. Это ближайшая наша соседка. Это просто вот, ну вот она здесь. Вот она. А где она, спрашивают? Да вот она здесь, вот за порогом вот стоит. Вот коридорчик, видишь, на кухню. Вот здесь вот она. Вот она, совсем рядом. 30 тысяч лет. Ну и много фактов. Вообще, мне кажется, любой факт, если взять астрономию, астрофизику, космонавтику, любой факт будет потрясающим. Будет просто поразительным, просто умопомрачительным. И вам тоже, Юрий, хорошего настроения. Все, ну давайте от умопомрачительных технологий космических к умопомрачительным технологиям земным. У меня есть замечательная полиция. Давайте так, я вам в стриме показываю, потому что у меня указано, что есть видео. Да, действительно, есть видео, смотрите-ка. И мы сейчас это видео с вами посмотрим. Может, тут здесь звук есть у этого видео? Нет, звука у него нет. Значит, без звука. Что здесь происходит? В Сан-Франциско, как известно, город в стиле диско, полицейский остановил автомобиль. И уже потирая руки, думаю, сейчас я задам вопросы ему. Ну, как вы себя чувствуете? Как настроение там? Как вообще все? Останавливает автомобиль. Но то, что он был беспилотником, это и так видно, потому что у них у всех примерно одинаковая раскраска у этих автомобилей, тоже бело-красный. Может, это Яндекс вообще там тестирует. Вот, это видно, что автомобиль беспилотный, но полицейский не был к тому, что беспилотный автомобиль действительно беспилотный, то есть он вообще без пилота, там вообще никого нет внутри. Это стартап Круиз, принадлежащий General Motors, получил разрешение тестировать роботакси на дорогах. А чуть более 2 месяцев назад открыл лист ожидания для тех, кто желает прокатиться на машине без водителя. К высокотехнологичным автомобилям на дорогах успели привыкнуть не все, пишут журналисты. Это подтверждает видео с растерянным стражем порядка, который не понимает, как к нему подступиться. Он как лис, пытающийся взломать ежика, свернувшегося в клубочек. И так к нему подошел, и эдак подошел. Причем умный беспилотник стоял в не очень удобном месте, снялся с этого места, проехал перекресток на аварийке и остановился уже за перекрестком, давая возможность полицейским еще раз к нему приблизиться. Господа полицейские, вот мы сейчас видим одного из них, он ходит вокруг, кому-то звонит. Так по губам можно прочитать: «Черт возьми, Илон, это снова твои проделки!» Ну, что или что-то такое, он говорит. Значит, растерянный страж порядка. Это 10 апреля случилось. Полицейский патруль занесли алгоритм в программное обеспечение. Это, между прочим, история про... Ну, ясно, что киберпанк вообще запредельный, наша кибердеревня, их кибердеревня Сан-Франциско. Но, помимо всего прочего, это же еще небольшая иллюстрация, небольшой анонс того, что, в принципе, по большому счету, ожидает нас с вами, человечество, здесь, на Земле. Так вот, включен алгоритм действий на случай остановки полицейскими беспилотника. Он и это умеет. Поэтому остановился и стал ждать приближения полицейского. Вот видите, как он это делает? Он останавливается и ждет. Полицейский подошел, чтобы попросить водителя включить фары во время движения, и обнаружил, что за рулем никого нет. Люди вокруг заинтересованы, причем люди вокруг заинтересованы больше не самим беспилотником, а реакцией полицейских. Люди пытаются... Я думаю, что где-то в толпе здесь, к сожалению, нет звука, но где-то из толпы должны были доноситься звуки. «А ты выстрели в него!» Да, ну или что-нибудь такое. «А ты стекло ему попробуй разбей!» После встречи с полицейскими автомобиль проехал несколько метров, чтобы не стоять перед перекрестком, это мы вот как раз видим, остановился за перекрестком, чтобы его еще раз рассмотрели. Стражи порядка за ним последовали. Потом начали звонить, возможно, в службу поддержки. Чем все закончилось, неизвестно. Вас пугает это, как автомобилистов, как водителей, вот такие перспективы? Меня лично пугает то, что не все еще из нас обнаружили в себе способности смотреть видео и понимать, где это видео, где смотреть. Я сейчас переброшу, давайте я чуть позже переброшу прямую ссылку, или зайдите к нам просто в телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. Заходите, и там есть прямая ссылка на стрим, на моторы, и там все это можно посмотреть. Там ездят по автобусной полосе, потом влезают. Это что-то про нас уже, про Москву. Нет, не про Сан-Франциско. Сколько нужно взять не то. Для правильного настроения подойдет музыка. Это ладно, потом многие клеют букву. Как беспилотный автомобиль понял, что его остановил гаишник, спрашивает Макс. Это один из вопросов, но я думаю, что на этот случай тоже у него есть алгоритм. Это поведение автомобиля, и эта история, случившаяся в Сан-Франциско, должна быть звоночком вообще для нас, для всех. Мы должны уже как-то настраивать себя. Ну, если не себя, мы-то можем не себя настраивать, но точно своих детишков должны настраивать на то, что эта область, все, что касается автовождения, автовладения, ну, владение бог с ним, автовождение и получение удовольствия от того, что ты делаешь за рулем, очень скоро может оказаться недоступна для наших детей. Это нужно понимать, и вот эта история, она чрезвычайно показательная, то, что произошло в Сан-Франциско. Это, еще раз, это не какой-то специальный полигон, это не какая-то специальная улица со специальной разметкой, это просто район города. Просто по городу едет просто автомобиль, без, вообще без людей. И при этом знает, как общаться с полицейскими и как поудобнее стать не перед перекрестком, потому что это опасно, а за перекрестком, чтобы они его осматривали. Это говорит, это также заставляет нас подумать, на что, на какие жертвы мы готовы ради безопасности автомобильного движения. Робокоп какой-то. Абсолютно железобетонно. Я понимаю, что у многих из нас тут же возникают идеи. А могу ли я послать его в магазин, к примеру? Ну да, а могу ли я, к примеру, задать ему задачку какую-нибудь, чтобы он ее решал самостоятельно, за пивком сгонял? В конце концов, и этот классический наш вопрос, а за пивом-то кто побежит, решается предельно просто. Сейчас у меня здесь был еще один... нет, сейчас так быстро, наверное, не найду этот ролик. Замечательный ролик о Китае, где робопес, причем такой угрюмого вида, довольно мускулистый, подкачанный такой парень, проверяет на входе в медицинское учреждение, ну или в какое-то учреждение, проверяет QR-коды у посетителей. И посетители должны ему, его электронной голове, показывать в телефоне QR-код, после чего он такой, ну ладно, додвигается и пропускает. И здесь вопрос. А если не было бы QR-кода, на что готов робот? Причем на спине у него такой огромный мегафон. И я думаю, что он должен делать что-нибудь такое, если этого QR-кода нет. Это какой-то совершенно, как бы это сказать, мы приоткрываем страницу новой эпохи. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Взаимоотношения людей и машин. Да, да, продолжайте.
Вот по третьему кольцу, после Волгоградки, в левом ряду, там панелевоз встретился с уборочной машиной.
Панелевоз, вы имеете в виду, что это...
Ну, это фура, да, которую панели от домов
возят. Строительные воды. Но это же тяжелые штуковины, они там тон по 10, по 8
весят. Ну, обычно так, это клиномер.
Еще раз, третье кольцо где?
После Волгоградки, буквально, как вот есть на новую эстакаду в левом ряду съезжать.
Ну, это внешняя, получается, трешка.
Да, внешняя, да, трешка. Нижегородки, да.
Но панели на месте, не обрушились?
Ну, он пустой был, а...
Это вообще, знаете, если честно, это, мне кажется, одна из распространенных фобий, проезжая у чего-то такого, вот эти панели везут или какой-нибудь там экскаватор, что эта холера может обрушиться.
Просто, кстати, была такая ситуация, на МКАДе на Мичуринске он съезжал, у него вот эта панель упала, благо машин не было.
Во.
Это, на лет 5 назад. Вот
это. Ну ладно, давайте, как вы готовы к нашествию роботов в нашу жизнь? Чем настоящих, не пылесосов вот этих тупых, которые...
Нет,
не видите. А с автомобилями? Не страшновато?
Ну, вот не знаю, вот на данный момент, конечно, наш Яндекс так отвязно, они есть в районе Мичуринского там, когда встречался, так отвязненько не гоняет.
Да не, по этим парням у меня вообще вопрос, на который я так и не получил ответ, когда там человек за рулем, а когда робот, потому что я несколько раз видел этих ребят, которые равнёхонько со мной шли, а я-то иду разрешённое плюс незапрещённое. То есть я иду разрешенные 60, плюс незапрещенные с точки зрения штрафа. И они идут, и я, вы понимаете, но ведь это нарушает саму концепцию робототехники и саму причину, почему они должны появиться, эти роботы. Потому что мы от них ждем железобетонного исполнения законодательства.
Ну вот, и самое интересное, они поворачивают именно, когда поворотник включается, и такое ощущение, они считают до трех, и просто поворачивают, несмотря... Иначе там есть машина, нет, просто раз, два, три, повернул.
Вот это однажды, спасибо большое, однажды мне бы хотелось выяснить, сколько там в этих беспилотниках Яндекс, сколько участвует человек, и человек ли подталкивает машину и находит достаточные аргументы убедить автомобиль, что, ну, в целом это можно, говорит ему человек. В целом это можно, потому что для меня было открытием, что, оказывается, робот можно научить немножечко жулить в отношении правил дорожного движения. Потому что робот — это стопроцентное, тотальное следование правилам, тотальным правилам. А скоростной режим — это тотальное правило. И если робот умеет вести себя как человек обычный, это становится немножко даже страшновато. Если его можно научить... Нет, ну понятно, что просто нажав кнопку и сделать допущение к максимальной скорости, это просто, это умеют даже системы умного круиз-контроля в наших автомобилях. То есть ты можешь задать разрешенную скорость и сделать допуск, на который эту скорость можно превышать. Но от робота мы ждем чего-то более железобетонного. Вот. И возвращаясь к вашему панелевозу, здесь несколько раз у нас... В Ясенево их полно, даже было несколько аварий с ними, Роман Валентинович. И традиционно, нужно сказать, все аварии происходили по вине живых людей. Вот такие замечания нужно делать всегда с некой сноской такой. Потому что все ДТП, происходившие с беспилотниками, ну, у нас, во всяком случае, происходили по вине живых людей. Что открывает еще одну страшную страницу для нас. Еще одну страшную приоткрывает страницу нашей истории будущей, нашего будущего. Что пока всех людей, роботы не выживут из-за руля, главная миссия, главная цель не будет достигнута. Безаварийное движение и нулевая смертность на наших дорогах. Безаварийное движение, нулевая смертность невозможно, если в одном и том же дорожном пространстве будут встречаться живые люди со своими живыми эмоциями, со своим человеческим фактором и всем остальным, и роботы. Что это означает? Это означает, что однажды они нас выживут. Смотрите фильм «Я робот», Дмитрий Гузанов сообщает. Дмитрий, вы знаете, но теперь ведь 10 лет нельзя смотреть фильм «Я робот», ибо в главной роли драчун. Ну, в смысле, но я имею в виду, что он дерется, он лезет драться. Чуть что скажешь про лысину его жены, так он сразу в драку. И теперь ему на 10 лет запретили появляться на церемонии вручения Оскара. Думает, вдруг еще кому-то там по щам надает. Но что касается «Я робота», Уилл Смит там хорош, там классный кот, отличная история от Айзека Азимова. И история, которая тоже по-настоящему поднимает перед нами вопросы. Но тогда, когда вышел этот фильм, в общем-то, происходила роботизация нашей повседневной жизни, она была все еще далеко. Ну, старая картина, можно сказать. Хотя снят, конечно, очень хорошо. И робот очень прекрасный там. И так наделен человеческими чертами. А вот это вот, скажи, а умирать не больно там или не страшно, или что-то такое. Ну, в общем, но сейчас, сегодня, когда мы видим умные автомобили, когда мы видим псов, проверяющих наши QR-коды, робопсов на входе, немножечко страшновато. Интересно, увлекательно. Думаешь, а что же дальше, следующий шаг какой-то. Но немного страшновато. Потому что до этого момента мы, люди, считали себя венцом эволюции. Главными здесь на Земле. Главного. Мы доминировали. А вот так вот смотришь на них, на все, что они делают, и думаешь, елки-палки, а ведь эти же парни куда проворнее, куда сильнее, куда расторопнее и все на свете, чем мы. Мы не можем этого допустить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Ну, извините. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман,
вот,
Юрий Москва.
Вот и вы, Юрий, да, здравствуйте.
Да, Роман, интересную тему подняли. Но мне кажется, все-таки, знаете, какая ситуация? Пока роботы не научатся за нас воевать, нам бояться уж точно нечего.
Да, научатся за нас воевать. А они уже это делают?
Ну, не в таком объеме количестве, как вот на
самом. Вы знаете подробности... Подробности знаете про наш охотник, беспилотник,
да,
охотник?
Конечно.
Вы знаете, что у него есть опция роевой бой, роем. Бой,
да,
роем.
Он ведет за собой остальную колонну.
Не он ведет, нет, наоборот. Есть один истребитель, в котором человек. Да. А вокруг рой беспилотников, и они действуют самостоятельно. Решая боевые задачи, которые вот этот пилот, во-первых, ставит, а во-вторых, они как бы идут за ним как за главарем. Но действуют самостоятельно, каждый цели себе сам определяет, все остальное. Но разве это не киберпанк в боевых
действиях? Это киберпанк чистой воды, но я в том плане, что когда конкретно пехотинцы на земле заменят, непосредственно, вот как Рыбаков, грубо говоря, да?
Да.
Вот тогда уже можно будет опасаться.
Ну как, нет, мы выделим им какую-нибудь пустыню, Каракум, помните, как в Кин-дза-дза? Не, да. Будем считать, что это Каракум. И будем поставлять туда, разные армии будут своих роботов поставлять, и они там будут...
И они там будут выяснять отношения.
Хотя, мне кажется, где-то на каком-то телеканале западном, чуть ли не Discovery, что такое, бои роботов я уже видел. Чемпионаты, роботы там пилят друг друга сварками, там что-то разрезают.
Ну, опять-таки же, это же все при участии людей непосредственно.
На потеху нам. Да, абсолютно верно, здесь не поспоришь с вами. Хорошо, давайте продолжим.
Моторы.
А я смотрю, живой отклик находит тема роботизации всего на свете. У нас мастер пишет: уточнение, Робокоп — это андроид, в нем есть органика. Абсолютно точно. И Дарт Вейдер тоже андроид, в нем тоже есть органика. А главное, что генерал Гривус, у него тоже есть органика. Вы знаете, что у него легкие, там, его настоящие органические, еще некоторые органы у Гривуса. Но это уже другая вселенная. Значит, что касается роботов, здесь от Джуманджи уточнение, что беспилотник — это не робот, это машинное обучение. Как научили, так и ездят. Ну, во-первых, вы не правы, потому что нейронные сети и машинное мышление, назовите его так, используется сейчас и в беспилотниках в том числе. Потому что без анализа быстро меняющейся дорожной обстановки невозможно. Вы не можете сетку заложить всех ситуаций в этот автомобиль. Но, к примеру, в него точно не закладывали, вот в этот робот, от которого мы оттолкнулись сегодня, в него точно не закладывали встречу с полицейскими точно, конкретно именно на этом перекрестке. Что вот именно на этом перекрестке, именно с левой стороны, именно держа левую руку в левом же своем кармане, к нему подойдет полицейский, а этот беспилотник будет стоять чуть-чуть перед перекрестком, и потом он сам должен будет проехать. Вот это все не закладывалось. Алгоритмы — да, но эта машина, если хотите, должна уметь принимать решения, исходя из вновь создавшихся обстоятельств, исходя из меняющейся дорожной инфраструктуры. Идея-то беспилотника в чем? В том, что вы совершенно спокойно можете менять маршрут следования, задавать ему задачи, свои, отличающиеся от первоначальных. К примеру, хотели поехать на работу, а потом думаете: не, поеду пивка жахну лучше вместо работы. Меняйте маршрут движения. А пока вы его меняли, там, где вы должны проехать, случилась авария. Или внезапные дорожные работы. И уже заложенный алгоритм должен не срабатывать в автомобиль, правильно? Потому что движение изменилось, инфраструктура изменилась. Он принимает решение на основании вновь поступающих данных. Если это не машинное мышление... Ну и, кстати говоря, по поводу самого робота. Вот вы все говорите, что это не роботы. Давайте тогда будем объединять сегодня немножко несколько тем. Космическую, автомобильную, роботизированную. Где они у меня? Вот они у меня замечательные. Я хочу сделать это, безусловно, я хочу сделать это фоном нашего общения. Если вы этого не видели, но на это стоит посмотреть. На это стоит посмотреть. Тогда Boston Dynamics еще была независимой компанией. Вот. Я не знаю, по какой причине вы могли этого не видеть, но если не видели, вот, пожалуйста. Что делают эти парни и как они танцуют? Так вот, что такое робот? Вы говорите, что беспилотники — это не роботы. Вообще, робот — это автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое действует по заранее заложенной программе. Это тогда, это слово означало робот, когда оно было придумано. Получает информацию о состоянии окружающего пространства посредством датчиков, технических аналогов органов чувств живых организмов. Может самостоятельно осуществлять производственные или иные операции, частично или полностью заменяя труд человека. Может как иметь связь с оператором, получая от него команды, так и действовать автономно в соответствии с заложенной программой. Но программа может быть настроена и на развитие самой себя, правильно? Интересно, кстати, как слово «робот» появилось. Ну, вы знаете, да, что это придуманное слово, и придумано оно было очень давно. 1920 год. Россумские универсальные роботы писателя Карла Чапика. Тогда он с братом, что-то они там делали, мастерили, и к нему подбегает брат и говорит: Вот тут что-то он рисовал, что-то сделал. Как назвать вот это существо? Как его? Что-то... Говорит, да назови его роботом. Хотя изначально они назывались роботари. Роботарь. Ну, как бы как работник, роботарь. Робот, назови его. Так он его и назвал роботом. Ну, как вам эти парни танцующие? Здесь, очевидно, мы видим, что никаких проводов нет, и оператор не управляет этой штуковиной. Хотя, может, конечно, управляет. Мне немножко жутковато смотреть на эти вещи, правда, потому что ты понимаешь, что эти существа, они реально превосходят людей по разным параметрам, по многим, нужно сказать, параметрам. И жить в мире, где нужно будет постоянно доказывать, что все-таки это мы венец творения, это вещь в себе. Так, киборг-убийца, хорошо. О чем говорим, даже дворника заменить не могут. Подменять, да, а заменять нет. Не могут бумагу, металл собирать, сортировать, пишет Евгений. Не знаю, Евгений, я, ну, в смысле, все, что вы говорите, не соответствует действительности. Конечно, могут все делать. Сейчас, секундочку. Бабушка помогает перейти. Вот это, видели прекрасное? Давайте я буду делиться с вами картинками. А это уже киберпанковская деревня. Наши дни. Москва. Наши дни. Женщина помогает роботу-доставщику от Яндекса перейти дорогу. Потому что этот бедолага долго стоял, ожидая, что его начнут пропускать на пешеходном переходе. Видите? Он подъезжает. Не ждал. Бабушка сама поняла, что ему нужно ехать сюда. Она говорит, пойдем, милок. Так рукой машет. Пойдем. Говорит, поехали. Ну, поехали, чего ты? Он постоял немножко, думает, хорошая бабушка. И поехал за ним. А потом, я думаю, что она ему блюдечко молока. Или она его завела к себе домой. В хозяйстве данный пылесос пригодится обязательно. Москва, наши дни. Женщина, ну ладно, бабушка, женщина, взрослая женщина, помогает роботу переехать дорогу. В надежде на то, что однажды и робот тоже поможет ей перейти дорогу. Внутренний МКАД от Волгоградки встал. Дмитрий Гузанов сообщает нам по движению. И времена нынче опасные, Арман Деланян сообщает. Арман, вы знаете, я бы сказал, интересные. Не то чтобы опасные, больше интересные времена. Все, раскрыты внешности нескольких автомобилей. У нас очереди за Hyundai и Kia растянулись. У нас Dongfeng показал новый кроссовер со стильным салоном. И это, кстати говоря, еще одна интересная тема. К вопросу о стереотипах и вопросу о неком приоткрывании будущего. Не только нашего будущего, но и вообще в целом заметной части автомобильного будущего. Давайте я вам пока найду этот автомобильчик, а вы скажете, что по этому поводу думаете. Раскрыта внешность. А видосик есть? Сейчас. Может быть, есть видео этого кроссовера. Я попробую его найти. Так, смотрите. А дальше непроизносимое название. Вот над чем китайцам все-таки еще нужно поработать, так это над названием автомобилей. Может быть, это что-то и означает там у них на родине, но елки-палки, иногда это даже страшно произносить, их название. Итак, вот вы все говорите, китайский автопром еще там до чего-то не дотягивает. И я с вами согласен. Тот, что не дотягивает, та часть китайского автопрома, что не дотягивает. Так вот, она не дотягивает. Но, как мы уже выяснили, то, что мы видим здесь, на наших дорогах, представителей местных китайского автопрома, это лишь капля в море настоящего большого китайского автопрома. Итак, Dongfeng. Похоже на бытовую технику, но, тем не менее, это китайская автомобильная компания. Среднеразмерный кроссовер Хуаджи он называется, выйдет на рынок под суббрендом Аэлус. Аэлус Хуа... Ну, неважно. Компания делает большие ставки на этот свой стартап. Первый вседорожник на платформе, доработанная платформа с модуляр архитектурой. Все, значит, масштабируемая архитектура, но мы знаем, что автомобильные компании практически все сейчас занимаются именно этим, создают одну платформу, а на ней уже реплицируют разные модели. Так вот, кроссовер получил как ДВС, так и гибридную силовую установку. Стильный интерьер, напоминающий современные электрические концепты. Крупная решетка радиатора, вертикальные ламели, двухъярусная оптика, логотип с подсветкой, объединенные световые линии в фонаре, рельефный спойлер под задним стеклом. Интересный цвет. Пока что это дизайнерские скетчи. Что касается салона, вот видите, как раз салон, это картинки. Это видение того, каким может быть этот салон. Независимая подвеска сзади, моторная гамма, бензиновый надувный ДВС 190 лошадей. Потом будет 7-диапазонный робот у него и бензоэлектрическая установка на базе того же мотора. Привод, вероятнее всего, будет передним, хотя это не точно. Все, несколько слов про китайские автомобили. Посмотрели? Посмотрели. Это просто небольшое напоминание о том, что прежде чем критиковать или делать какие-то выводы, нужно все-таки познакомиться с вопросом разносторонне. Дальше. Робот для выгула собак. Кстати говоря, секундочку, вот же у меня был еще робот. Я помню, что у меня была какая-то собачья тема, и Toyota. А где картинка-то есть? Как он это будет делать? Нет. Картинки нет. Тогда просто текст. Компания Toyota еще раз о проникновении роботов в человеческую и не только человеческую жизнь. Запатентовала необычную роботизированную платформу, которая будет способна в автоматическом режиме выгуливать собаку. Согласно задумке, устройство оборудовано специальным приводом для поводка, будет регулировать движение животного, получит датчики расстояния, не позволяющие уезжать или наезжать на впереди идущего собака, а также функцию автоматической уборки отходов жизнедеятельности собачьей. Указано, что робот получит несколько режимов работы, один из них – злой хозяин, добрый хозяин, держи колбаску. Нет, этого нет ничего. Не рассказали, как себя будет вести платформа, если собака решит пойти в другую сторону, ну и так дальше. Все, что бы только не делать, лишь бы ничего не делать нам, владельцам собак. Вот сейчас собачники, я думаю, очень сильно поняли представители компании Toyota и зачем они это делают. Ну, особенно в московскую погоду сейчас, да, когда вечером нужно выгуливать собаку, думаешь, елки-палки, Toyota, ну где, в конце концов, уже мой робот? Где уже мой выгульщик собаки?
Моторы.
Как смотреть за рулем? Очень сложно смотреть за рулем. Больше того, запрещено смотреть за рулем стрим. Поэтому я призываю смотреть только тогда и только там, где есть возможность. А потом можно вернуться просто к записи стрима, посмотреть. И тогда увидеть всех роботов, и танцы, и все остальное. Чтобы сломать стереотипы, нужно время, Илья, по поводу китайского автопрома. Сломать стереотипы, для этого нужно время и желание. Ну, в смысле, даже если не желание ломать стереотипы, то желание разобраться, действительно ли они все еще актуальны, стереотипы. Ну, то есть, как бы проводить время от времени небольшую экспертизу своих стереотипов. А вот действительно все там по-прежнему. Вот то, о чем я думал, то, чего я боялся там, или то, что я подозревал, действительно ли там все по-прежнему? Действительно ли в китайском автопроме все так же, как, к примеру, 10 лет назад? Скажу вам честно, на секундочку останавливаясь на китайском автопроме и на представительствах китайских автомобильных компаний, хочу вам сказать честно, сейчас эти люди начинают смотреть уже немного вот так вот подбородок поднимается у них, дескать, ну а чего? Потому что у меня здесь должно было быть мероприятие, оно не состоялось по причине загруженности графика. И сразу стало понятно, что отношение у китайского автопрома... Я не буду говорить о производителе, тем более, что там будет интересная новинка, она будет показана уже там через пару недель, и мы будем о ней говорить, поэтому я пока не буду называть. Но у меня уже появилось ощущение... Перезвоните, пожалуйста, товарищ или госпожа хирург. Извините, видел ваш звонок. 7373-948 для дозвона в прямой эфир. У меня появилось ощущение, что китайские бренды из аккуратного такого аккуратной попытки привлечь наше внимание, сразу перескочив стадию конфетно-букетного периода, вот этого романтического, перешли к стадии такого глубокого бытового доминирования. Ну, такой, с поднятым подбородком, дескать. Ну, что ж, ладно, хорошо. Ну, в общем-то, у нас здесь и так, там расписана очередь какая-то, все дико. Куда вы, ну, в смысле, куда вы денетесь? Вот, если вам нужен новый автомобиль, ну, куда вы? Ну, а кому вы сейчас пойдете за хорошим своим новым, а в будущем еще и полноприводным кроссовером? Появилось такое ощущение. И, если честно, это ощущение... Мне не очень понравилось. Это было не очень приятно. Это как бы это сказать? Когда паренек в твоем классе, который никогда не блистал этими физическими данными и на физкультуре всегда последний, вдруг начинает что-то задираться и вести себя неподобающим образом. И так и хочется его спросить: а с чего вдруг парень столько гонора? Да, но я не стал вчера спрашивать. Почему? Потому что думаю, что китайский автопром для нас, для всех, это на какой-то период возможность для многих из нас, я думаю, возможность, тем не менее, обзавестись новым автомобилем с примерно понятными заданными характеристиками. И хорошо, что такая возможность у нас есть. Правильно? Правильно. Так, еще у нас Dongfeng это был. Еще очереди за новыми Hyundai и Kia. Я думаю, что вот примерно такие статьи, кстати, и подогревают, и, может быть, даже раздувают самомнение китайских компаний. Вот именно такие новостные заметочки. Корейская марка, корейские марки, суммарно, здесь речь о Hyundai и Kia, задолжали, это закавычено, покупателям более миллиона автомобилей. Hyundai Motor продолжает испытывать серьезные проблемы на производствах, связанные с последствиями пандемии, глобальным дефицитом электронных комплектующих. Весной к ним прибавились... подождите, так это речь не о России. Это речь о глобальных рынках. Это как бы показывает нам глубину проблемы и отсутствие какой-то национальной прописки в этой проблеме. Это про глобальный рынок. В марте количество оплаченных, но недопоставленных клиентам автомобилей перевалило суммарно за 1 миллион экземпляров. Это Korea Times сообщает издание со ссылкой на инсайдеров внутри компании. Некоторым покупателям придется ждать свой автомобиль до полутора лет. Это насколько же нужно хотеть именно этот автомобиль в то время, когда Китай... совсем под боком. В конце прошлого года на домашнем рынке дефицит или долг составил 100 тысяч автомобилей. К началу 22-го до полумиллиона выросло это число. Вместе с заказанными автомобилями Hyundai и так далее миллион. Предоплаченные автомобили — это 15% от общих продаж корейским маркам. Удалось продать 6,6 миллионов. Модели... Очередь за кроссоверами Kia Sorento и Sportage с гибридными силовыми установками растянулась на полтора года, и люди готовы ждать. Почему? Потому что, наверное, автомобили получились, как сказала бы бабушка моего приятеля, ловкими. Ловкие получились автомобили. Честно говоря, и мы здесь тоже Sportage ждали. Я обращаюсь сейчас к тем, кто может повлиять на ситуацию. Братцы! Ну, уже спаяйте ваши логистические цепочки. Можно уже как-то их спаять таким образом, чтобы мы начали получать новинки, на которые мы рассчитывали. Чтобы мы видели хотя бы их на дорогах у нас здесь. Покупатели Carnival и седана K5 тоже ждут поставок своих автомобилей. Там что-то ожидание около 11 месяцев для внутреннего рынка. Более одного года придется ждать автомобили тем, кто заказывал электрические Hyundai Ioniq 5. Это совсем удручающая новость, потому что и Ioniq у компании Hyundai, и EV6, а это электричка от компании Kia, мы планировали получить на нашем рынке уже в этом году. И по этому поводу были мероприятия у компании. И мы, потирая руки со словами «Ну, наконец-то и у нас появится», у нас имеется в виду на российском рынке, появится относительно... Я осторожно скажу, относительно доступный электромобиль доступный с точки зрения... Почему относительно? Потому что это все равно цена потрясающая. Давайте будем так думать, что то, что происходит сейчас с ценовой политикой и вообще с ценами на автомобильном рынке, на рынке новых автомобилей, предположим, что это нечто нетипичное, и это выходящее за границы ординарного, а значит, неординарное событие. И как любое неординарное событие, оно не может длиться долго. Это спонтанная такая штука на манер какого-то идеального шторма, когда сошлось сразу несколько факторов. А значит, чем яростнее он будет бушевать, тем он будет короче. И дальше, ну, аккуратно будем предполагать, и дальше ситуация стабилизируется как-то. И в той или иной степени я... Черт, я хочу быть уверенным в этом. Ну, это мое желание, что цены должны откатиться. Но не могут Тахо стоить 20, Escalade стоит 30 миллионов, а G-класс обычный там 44 миллиона. Я почему называю эти модели? Потому что просто лично познакомился, посмотрел на автомобили в наличии. Именно по этим автомобилям. В наличии у официальных дилеров. И цены, которые я сейчас называю, это официальные цены официальных дилеров на автомобили, представленные в дилерских центрах. То есть автомобили в наличии уже, естественно, с ценой дилера. Это не прайсовая цена автомобиля. Не уверен, точнее, не хочу верить в то, что эти цены будут держаться. И думаю, что должен произойти откат какой-то ценовой в какой-то мере. Так вот, возвращаясь к этим электричкам, чрезвычайно... Жаль, что, вероятно, в 22-м году, то есть в нынешнем году, мы с вами здесь, на российском рынке, не получим эти самые относительно доступные электрички. Говоря о цене, ну так, на секундочку, если откатываться назад, там, к зиме или к концу осени, ну, к зиме, к новогодним праздникам, тогда, когда цены на автомобили были на уровне до разрыва логистических цепочек, вот этого всего. То есть тогда мы примерно прикидывали, что EV6 от Kia, EV6, а я вам буду показывать его, потому что это действительно очень интересная модель. И EV6. Уже даже... Какие-то тесты люди запилили, как будто бы с этим автомобилем. Вот, посмотрите. Ну, потом посмотрите, не сейчас. Ладно? Потом посмотрите. Потому что EV6 мне показался... А живой автомобиль уже был представлен в Москве. Фактически живой, уже вот просто серийный образец его стоял. Мне автомобиль показался чрезвычайно интересным. Я, по-моему, даже какой-то там обзор, быстрый обзор запилил, вокруг него походил. И пересчитывая, какой может быть цена этого автомобиля в России, у меня с коллегами выходило что-то в районе 5 там, миллионов с какими-то копеечками. Чтобы понимать примерно, чтобы понимать, в этот момент Kia K5 оценивался... Ну, что там, 2,5, 2,9, ну, до 3 миллионов рублей. А 5 миллионов можно было выложить за какой-нибудь не очень упакованный Махав, по-моему. Вот что-то, ну, примерно такие цены были. То есть, чтобы просто понимать ценовую категорию, в которую должен был попасть этот автомобиль. Что он из себя представляет? Хочешь моно, хочешь полноприводную версию. Запас хода до 600 километров. Что касается динамических характеристик, мы только что увидели дрэговый заезд, дрэг-рейсинг. Сейчас, секунду, еще раз повторим его. Вот. Мы видим конкурентов. Среди конкурентов... Секундочку, назад, еще чуть-чуть назад. Ага. Вот. Среди конкурентов... Да что ж такое? Да. Lamborghini Urus... Mercedes AMG GT, McLaren 570S, Porsche 911 Targa с забавным, интересным типом кузова, и Ferrari California. Это конкуренты. И Kia EV6 GT. GT — это просто заряженная версия, но, тем не менее, серийная, обычная, просто с двумя электродвигателями и повышенной мощностью и повышенным запасом хода. Вот вам, пожалуйста, заезд. Здесь нужно сказать, корейцы молодцы. Показали все по чесноку. McLaren первый и EV6 второй. Показали все по чесноку. Это обычный, гражданский, дорожный, городской, серийный электромобиль, который мог себе позволить бы, если бы в какой-то параллельной реальности логистические цепи не были разорваны, и мы жили в той парадигме, в которой мы жили еще зимой, там, в начале зимы, мог бы себе позволить средней руки автовладелец. Вот еще, одна иллюстрация того будущего, которое нас ждет. Тем не менее, это будет однажды. Мы верим с вами в это.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 12 апреля на календаре, и сразу должно зарезонировать что-то внутри глобальное, вселенское, космическое, космонавтское, не побоюсь этого слова. С Днем космонавтики, Международным днем космонавтики, всех причастных к отрасли, всех, кто помогает космонавтам подготовиться, всем, кто помогает отправиться, всем, кто помогает там пребывать, всем, кто встречает. Вчера с потрясающей женщиной, точнее, сегодня ночь. Ну, в смысле, ну, это рабочая была обстановка. Общались с потрясающей женщиной, которая одна из первых встречает наших, и не наших тоже космонавтов прибывающих. Одна из последних провожает их, потому что она из медицинского персонала. И вообще потрясающие люди работают в этой области. За исключением... Нет, никаких исключений. Все молодцы. Все. Значит, на всех уровнях управленческих и рабочих. Все просто потрясающие молодцы. И я бы, честно говоря, я вижу здесь сомнения. Кто-то пишет, а вот они там, а вот они про день космонавтики, а вот в Америке, там, а вот они пытаются рассказывать, что и первый человек в космосе, это уже не их история, у них история про первого американца в космосе и так далее. Понимаете, в чем дело? История в широком смысле слова, я так думаю, расставит все на свои места. История. Потому что циркуляция информации сейчас в нашем мире настолько, плотная, масштабная и всеобъемлющая, что создавать какие-то долгоиграющие мифы, вот я думаю, или можно создавать. Вот надо подумать. Попытка вычеркнуть из генетической памяти человечества тот факт, что именно Юрий Алексеевич Гагарин, именно 12 апреля, именно 1961 года совершил то, что до этого момента человечеству казалось, ну, не просто невообразимым. Он покинул Землю и оказался в космосе. Это просто что-то невероятное. Особенно с учетом того, какими были технологии. Вот на этом примере мы заодно и видим, как развивались, с какой стремительностью 20 век, точнее, в 20 век врывались технологии. Вспомнить, с чем начинался век, выставка в Париже 1900 года, которой была приурочена Эйфелева башня, и первые автомобильчики, первые самолетики, первые этажерочки, вот это все. И 1961 человек в космосе, наш человек в космосе. Поэтому без зазрения совести я поздравляю вас с Международным днем космонавтики. И что-то такое космическое сегодня нужно придумать. Давайте, Ростислав, давайте придумаем что-нибудь космическое, какое-нибудь развлечение. Что это может быть?
Я не знаю, честно говоря, но вы упомянули выставку
в фигу, Париже. Фигу покажем в космос это созвездие какое-нибудь, скажем, вот вам, выкусите, мы здесь все равно сами разберемся
без вас. Вчера Вестяк, был репортаж из Парижика, и там явно не подставная парижанка там так высказала Макрону, то, что она про него думает.
Ну, да.
Я хотел спросить, насколько обычные россияне встречаются нашему руководству? Вы были на автодроме ФСО, что про это там говорят?
Не, на автодроме ФСО были тогда разные люди. Тогда, кстати, в смысле, насколько, ну, знаете... Как бы, а вы вот вы думаете, что один человек, который вот там что-то взял, выскочил и высказал, это как бы описало Макрону происходящее в его стране и с его народом? Не думаю. Не думаю. Так, это просто один человек с какими-то там своими общими проблемами. А, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Да.
А может в этот день поставить пилюлей Спейс?
Слушайте, ну как не тоскливо? Нет, это немножко. Я понял, в смысле, здесь предложение какое-нибудь такое по синтезатору. Давайте послушаем синтезатор. Как они могли, что они там выделывали на своем этом синтезаторе? Ой, что они там делали? Нет, я на самом деле уже все с пилюлями у меня заготовлено. Ведь вы в моем лице найдете профессионала. И в этой области в том числе. Поэтому здесь у нас... размышления о нелегком пути, который приходится проходить время от времени жителям небольшой ирландской деревеньки по пути в столицу. Такая космическая тема немножечко. Да, да, я вижу, что погода дрянь и тряпка, это наша погода, и настроение тоже. Так и подмывает воскликнуть что-нибудь: «Эх, вторник, развратница!» А потом отдуматься и вспомнить, что, конечно же, да, как-то со вторничком это не то чтобы очень вяжется. Но мы продолжаем держаться, в том числе и благодаря правильно подобранному рациону питания. Пилюлями, правильно? Правильно. Макс, доброе утро, Евгений Беспалов, приветствую. Александр здесь, нами, папа Леры, Алексей Портер, Мимимишка. Здравствуйте, с праздничком! Доктор Корзун служил 92-94 ВКС. Всех однополчан с праздником. Ну, как какие-нибудь указания, еще что-нибудь на чуть подробнее. ВКС, это же ВКС! Ну, как однополчане узнают, что это вы конкретно, доктор? Почему в космос никогда не отправляли лошадок? Ну, пони хотя бы, ну, товарищ мастер. Месье знает толк в возвращении. Потому что у нас не было еще необходимости в гужевом транспорте там, куда мы отправляемся на ракетах. Вот как только эти яблони зацветут на Марсе, тут же там появятся и лошадки, естественно. Папа Леры от папы Леры. Привет Байконуру. Служил там 88-90-е годы. Тяжелые годы для космической отрасли в целом и для Байконура в частности. Ну, в общем, драматические события там происходили. Ну или так, драматически там не происходили события, которые должны были происходить. Но... А вот это уже другое дело. Доброе утро, хорошего эфира. Вам тоже привет из Королева, без привлечения Центра космической отрасли, Дмитрий Годунов. Вам, Дмитрий, тоже приветище. Помню свое первое посещение ЦУПа. Прямую связь, мы тогда созванивались с космонавтами, общались. И Поразило, конечно, с одной стороны, ощущение величия технологий космических, что-то запредельно фантастического и обычных вот этих вот советских кабинетных телефонных аппаратов. Ты такой берешь трубку и такой, и алло, а здесь МКС на проводе. Это очень забавно было. Так, внимание, внимание, предпраздничный или праздничный звонок. Напружинились. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Рома,
доброе.
Здрасте.
Доброе.
Здрасте.
Да. Приветствую.
Это Гриша на Кодиаке.
Да, Гриша.
Ну, уже не на Кодиаке. Да,
а
поздравляю вас.
А на чем?
А вы знаете, у нас это, ну, вот сейчас пешком, а так вообще даже не знаю на чем. Вот их есть Кашкай на ручке, угу. У сына отобрал. У нас корпоративные машины отобрали. Мы поставляли самое высокотехнологичное оборудование, электронные микроскопы.
Микроскопы.
Электронные.
Это
электронные.
Те, что позволяли молекулами там выкладывать слова,
да, да,
какие-то,
да,
или атомами,
да,
там.
Да, вот эти нанометры. Да. Которые, да, ну, да, они же, да, как раз нано и ангстремы могут разглядеть.
А что, когда отобрали тачки, вы типа должны работать лучше теперь? Вас отобрали...
Нет, просто завод не отгружает тамошние, иностранные. А у нас, ну, соответственно, все, мы... переходим в режим низкого энергопотребления,
да.
Вот, да, в отпуск, и вот, вот. Ну, вот такой вопрос у меня совсем, ну, он к машинам относится.
Давайте.
Вот надо сдать тачку, Кодиак, вот тот прекрасный, который я влюблен, в который, ну, там, да, выкупать дорого очень, вот что-то там они куда-то залетели, даже трехлетний,
да,
три с лишним стоит, вот.
Да.
Короче, а вот, скучная такая тема, от дворников остались такие, как бы, ну, полоски такие вот. И,
да,
вот, оказывается, то есть, я звоню, каска, говорю, можно там один элемент...
На стекле вы имеете в виду? На,
да,
стекле,
да.
Да,
да, один элемент можно без, да, документов? Они говорят, да это у вас должен быть скол, это мы не примем. А вот мне прислали бумажку из этого лизинга.
Да.
Европлан. Там сказано, что вот как раз-таки потертости на стекле,
да,
вот, они типа не принимаются. А что тогда с ними делать? Что?
Шлифануть. Гарантия? Шлифануть просто.
Рома, вы знаете, я что-то звонил вот в какие-то места, они, да, там вообще говорят, что это такое, ну, сомнительная вещь шлифануть. То есть как бы стекло. То есть как бы... Как
нет, вот
там...
фару шлифовать, это вещь сомнительная, потому что там действительно после этого ей кранты, потому что там пленка, там все это покрыто. А, потому что, ну, там пластик. А это стекло, а что с ним будет, если правильно подойти? Ну, не знаю, я не настоящий сварщик, но те ребята, что занимались там, восстановлением внешности разных автомобилей, они совершенно спокойно в таком дежурных интонациях такие, ну, это мы шлифанем, тут мы это уберем, тут вот разводы тоже от дворника остались. Это, то есть, как бы, это не звучало от них как...
Странно,
да, или что-то экстраординарное. То есть, это такая дежурная, ну, тут мы шлифанем, уберем вот эти разводы, все сделаем. Поэтому, не знаю, давайте спросим у тех, кто сталкивался с проблемой. Сейчас чашу до дна-то и запьем дублинскую. Ирландскую. Бау.
Моторы.
Вот. А вы что делали, когда у вас такие истории со стеклом были? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Владислав Москва.
Да, Владислав.
Роман, у меня замечательный специалист есть, Николай. Он, я вам честно скажу, он восстанавливает и фары матовые, и стекла.
Но я неоднократно слышал заявление, что, дескать, шлифануть фару, которая такая отпескоструенная годами и песками времени, это только перед продажей, потому что это ненадолго, а потом ее уже только выбрасываешь, и все.
Слушайте, но он делал машине, на год хватало точно, вот год. И фары, они же пластиковые.
Пластиковые, вот в этом-то и проблема. А со стеклом-то что? Мне кажется, а что со стеклом? Что стекло будет? Это же микрослой верхний с этими, с потертостями. Это, по сути, даже не стекло будет шлифоваться, а сошлифовываться вот эти следы от дворников, и все.
Знаете, как он говорил? Он говорит, в принципе, убрать можно. То есть вот этих полосок белых не будет.
Да.
Но если вы будете ехать на свет, то вот эта, скажем, паутинка, которая после полировки остается, после шлифования стекла, она вам будет видна, особенно ночью. То есть, если вы... то есть в этом случае лучше стекло менять. То есть он практически никогда не брался за стекла лобовые, чтобы их шлифовать. Он говорит, ребят, говорит, ну пятак стоит, говорит, пятак 5-10 тысяч стоит стекло китайское, да, там даже на тот же Lexus, там 470, там 570.
Вы все какие-то он цены говорит, да дореформенные называете? Работу. Нет. Да, я понял, хорошо. Да, для пластика фар есть лаки, можно восстанавливать. Потом после шлифовки... Сейчас, секундочку, здесь что-то про после шлифовки. После шлифовки дворники не будут чистить стекло, Андрей Петро сообщает. Вы знаете, когда часто-часто-часто меняешь тачки, приходишь к выводу, что зачастую и без шлифовки дворники... тоже не очень его очищает. Это же вопрос дворников, вопрос того, чем покрыли стекло, чем его заливали. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да. Пластиковые фары, значит, неоднократно полировал. Угу. Есть в магазинах полироль для пластиковых фар. Сам. Получается вообще идеально. То есть, ну, не видно внешне, что какая-то там сетка там или какие-то крапинки. То есть, вообще, как новая фара практически становится, если вот не приглядываться под микроскопом. Светит значительно лучше.
Фара, да, фары, есть... а стекло, со стеклом ты что?
Стекло я бы не рекомендовал вообще полировать, да, стеклянное. Лучше новое, конечно.
Оно, конечно, тут не поспоришь. Значит, было так, кто-то присылает свой боевой Тахо. А, кстати говоря, интересная наклеечка у вас на заднем стекле. Интересна она тем, что мы с этим клубом находимся в хороших, крепких, дружеских отношениях. На их базе там некоторые проекты реализуем. Клуб 4x4. Так что, если вы вхожи в клуб в этот, ну, прикольно. Всюду наши. Значит, вот присылает... Кто это присылает? Да Андрей присылает. Было так, говорит. Видите, как было? Заднее стекло. А стало, говорит и показывает Андрей, вот так. С автомобилем-то мало чего изменилось. А стекло действительно, да. Все эти разводы от заднего дворника. Вот у меня, кстати, тоже такая история была. У меня не с лобовым была история, а именно со стеклом крышки багажника. И вот там-то как раз проблем не было при полировке, шлифовке. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Александр, Москва.
Да, Александр.
У меня товарищ просто детейлингом занимался.
Так.
И в том числе оклейкой фар. В том числе оклейка лобовых стекол и трещин. Ну, с полировкой не все так однозначно, а вот пленка есть, если не сильно затертое стекло, пленка на лобовое стекло немножко спасает эту ситуацию, точно так же, как и фары.
Пленка, вы имеете в виду...
Ну, как бронировка получается, они так называются.
Но то есть это не тонировка, это именно защитная? Нет,
просто
именно
прозрачная пленка, она именно сверху.
Вы знаете, самым простым вариантом оказался самый простой вариант. Ну, то есть, как бы самым простым и рабочим вариантом оказывается, что... Ну что здесь, говорит, у вас что, камешки, что ли, от фасадов зданий не откалываются? У вас что, детишки во дворе этими камешками, опять же, из рогаток не пуляют? Ну что у вас все время такое целое стекло? Вот вы все время говорите, что для страховой потертости это не сколы, это не трещины. Ну что, вокруг у вас нет людей, которые бы ненароком... Нет, об этом, конечно, мы не можем говорить, потому что это попахивает мошенничеством. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Да, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роб.
Доброе.
Виктор, да. Москва.
Да, приветствую.
Я себе полировал стекло, вот, и в итоге, нет, все полосы ушли, а в итоге я поехал ночью, я просто... У меня глаза болели. Свет фар били так, что сказала прям... Невозможно было ехать. Вот и все.
То есть, действительно, и светопропускная способность изменилась, и комфорт изменился?
Конечно, конечно. Днем это было незаметно, но когда я поехал ночью, я просто... я просто устал ехать. Ну, глаза прям слезились.
Пришлось сменить автомобиль.
Да нет, стекло просто поменялось, все.
Во что обошлось? Давно это было?
Да это было год назад. Это 5000 рублей.
А какой автомобиль?
Nissan Tiana.
Но вы понимаете, да, как нужно тщательно подходить теперь к выбору дворников, потому что нам кажется, что это фигня какая-то. А вот выбираешь хорошие дворники, и никаких проблем со стеклом не будет.
Конечно, конечно. Вот я сейчас вот купил Nissan Murano новую.
Когда?
Вот.
Когда?
Так, купил. Я в августе купил.
Мы нашли человека! А, в августе. Я думал, что мы нашли человека, который
Я успел еще.
Сейчас купил новый автомобиль.
Да.
Во что обошелся?
Во что обошлась? Она у меня обошлась 3700 со всеми вытекающими там доп. Оборудования.
V6, Мурана, 3 Жезона. Это цены сейчас, мы что, мы Крету покупаем сейчас за эти деньги или что? Ладно, хорошо, спасибо, держитесь. Российские автосервисы будут сами выпускать запчасти для иномарок без лицензии. Это новость не то чтобы совсем уж свежая новость, но тем не менее мы не оттаптывались на ней. Российские компании, входящие в состав Союза автосервисов, планируют обратиться к правительству с просьбой поддержать собственное производство дефицитных запчастей для автомобилей иностранного производства. Немножечко жуденькая новость, нет? Ну, в смысле, такая, заставляющая задуматься. А вы там, а вы действительно в этом вопросе петрите? В том, что вы будете выпускать, а потом устанавливать на наши автомобили. Так вот, для иностранных автомобилей мы будем сами, говорят они, производить дефицитные запчасти. Дефицитные запчасти, они потому и дефицитные, что их не только у нас нет, но и там их тоже нет. Почему? Потому что, вероятно, для их выпуска нужны высокотехнологичные производства, нужны ресурсы и все остальное. И если это не получается у больших компаний-производителей этих запчастей, я думаю, вот благодаря каким инновациям это получится у наших автосервисов? И что это могут быть за детали? Специалисты хотят узаконить ремонт технических агрегатов с помощью разнообразных транспортных... Чего? Ремонт технических агрегатов с помощью разнообразных транспортных средств? Что это значит? А также обязать зарубежные автопроизводители предоставлять техническую документацию независимым сервисным центрам. Ах, вот что делают. Вот, и, кстати говоря... Парень пишет вам, Сергей, из автосервиса «Тачка», город Химки. И, кстати говоря, чертежи не забудьте прислать. Это запрос на BMW, завод BMW. И чертежи, кстати, не забудьте прислать. Такой от сервиса запрос. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав, Москва.
О чем речь?
Роман, слушайте, это вообще ужас на самом деле. Потому что сертификация производства, она для того и существует, чтобы контроль качества поддерживать. А то есть, если мы будем без всего этого производить запчасти, то есть получается гарантии на качество никакой у вас нет. То есть вы покупаете деталь, вы не понимаете, что какая
гарантия там, это там будет вот этот триптих на панельке приклеенный эти отец, сын и святой дух. Это что-то разве опять, не гарантия?
Техническую документацию будет изготовить завода-изготовителя. Да никто вам ее никогда в жизни не предоставит.
Нет, а мы потребуем. Мы потребуем.
Вы можете требовать все, что угодно.
Нет, а мы...
Луну упасть в океан, но этого не произойдет.
Ну нет, мы потребуем, вы знаете, как мы потребуем? Мы так потребуем, и скажем, а не то... И подвесим паузу здесь, Ники. Предоставьте нам техническую документацию, а не то... По мнению авторов инициативы, зарубежные компании... Внимание, слово. Должны будут предоставить отечественным предприятиям и сервисам всю техническую информацию об автомобилях, продаваемых в России. Всю вообще. Эти данные позволят специалистам наладить производство дефицитных комплектующих. Ну, кстати говоря, я думаю, что нужно запрашивать всю техническую документацию, а потом еще заставить их подумать на тему, а чем можно, вот из какого этого самого и палок можно слепить недостающие детали, при условии, что, к примеру, мы технологически не сможем какую-то запчасть сделать по документации технической. Помните фильм «Аполлон-13» о неудачной попытке высадиться на Луну? Когда им пришлось самостоятельно из подручных средств пилить этот фильтр кислородный для своего космического корабля. Из нас там носки фигурировали, я помню, среди оборудования носки, скотч, скрепка, листик бумаги. Так раз, чик-чик-чик. Вот, глядишь, у тебя и шаровая уже получилась.
Моторы.
7.36, но точно, совершенно могу сказать, что ВКонтакте, да, смотрите, Рутюб, ну, как вам сказать... Ну, в целом, попытку-то посмотреть можно сделать и там. Но, по-моему, что-то я не организовывал там на Рутубе. Ну, может, завтра будет. Но сегодня ВКонтакте точно совершенно найти наше сообщество очень просто. Говорит Москва, 94.8. Да, конечно, да. Да, и так совпало, что я просматриваю, прокручиваю ленты Телеграма во время новостей. И слушаю новость. И тут же смотрю на этих потрясающих мужей, на этих витязей, которые зависли в фотомастерской, как это, в мастерской по ремонту фотоаппаратуры. Но нет, конечно. Вот благодаря этим потрясающим объективам и камерам мы получаем очень красивые снимки земной поверхности. И видео, и фото оттуда с МКС. И вот они, наши космические витязи. Вот оно, поздравление. Дорогие вам, друзья, товарищи, вам.
Мы, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем космонавтики. 61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человека. Началась новая страница истории. История пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.
Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов, и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий.
Мы первые, благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса.
С праздником!
Ребята просто потрясающие. И нужно сказать, что у Олега Артемьева еще тогда, когда эту социальную сеть со всевозможными фотографиями и видосиками мы с вами, мы себя там в этой сети развивали, я как-то случайно набрел на аккаунт. В общем, если вы все еще захаживаете в эту социальную сеть с фотографиями, вот, да, можете найти там Олега Артемьева, потрясающий аккаунт. Я был чрезвычайно впечатлен и тогда сказал, что это лучший аккаунт, который я видел, потому что заходишь, а у тебя здесь виды на Землю с МКС, жизнь на МКС, какая-то вот история. Это, конечно, просто работа мечты. Если не мечтал быть космонавтом в детстве, да? Ну так что ж за детство-то тогда у тебя такое было, если ты не мечтал быть космонавтом? Владимир, поехали, естественно. Доброе утро вам. Эль Роудстар говорит, что едет на электромобиле BMW i3. Снова ощущение. Мы требуем неопровержимых доказательств каких-нибудь, что вы на электромобиле. Неопровержимейших, потому что иначе мы не верим. Так, что еще про тормозные колодки здесь, еще что-то. Ну все, ну мы, мне кажется, мы тему избыли, вот этой тему, как она называется сейчас. Российские автосервисы будут сами выпускать запчасти для иномарок без лицензии. Да что здесь добавить? Ну, честно, я даже не знаю. Мне кажется, что в рамках этого текста нужно смотреть на контекст, а контекст такой. Да, мы, вероятно, могли бы что-то делать, но то, что можно выточить на токарном станке. Ну, о каких запчастях еще может идти речь? Я, честно говоря, даже не намерен был серьезно останавливаться на этой новости. В настоящий момент собственное производство комплектующих для иномарок находится в России на начальном уровне, связано с тем, что иностранные компании никогда не были заинтересованы в изготовлении деталей для своих машин в нашей стране. Я так осторожно скажу, что, в общем-то, они в этом могли быть не заинтересованы или заинтересованы, но вот здесь вопрос, а с чего вдруг мы спрашивали? А вы заинтересованы? А вы думаете, они заинтересованы были в ввозных пошлинах для автомобилей? Или они были заинтересованы организовывать для того, чтобы минимизировать наценку на автомобили и быть хорошими для нашего автомобильного рынка? Они были заинтересованы вкладывать миллиарды своих долларов, загнивающих, в создание производств, в строительство заводов здесь? Они были заинтересованы в этом? Нет, не заинтересованы они были. Просто были поставлены такие условия. Поэтому, когда я слышу что-то, что там в чем-то они были не заинтересованы, и по этой причине у нас этого нет, давайте уж наберемся смелости и скажем прямо. Да нам и самим-то не очень нужно это было. Нам и самим это было не очень нужно, как и во многих отраслях, многим управленцам, так называемым, было просто удобно, чтобы все проблемы логистические, производственные, еще какие-то, были где-то там, оставались. А сюда приезжали уже готовые комплектующие, готовые узлы, агрегаты, вот от греха подальше. Вот пусть эту работу, неинтересную, скучную работу делает кто-то там. Вот пусть они там где-то у себя делают упаковки для соков, вот эти тетрапаки. А здесь уже готовенькое у нас пусть будет. Пусть будет готовенькое. Вот и получаем в результате, что получали. Поэтому вот эта вот история про то, что не были заинтересованы. Да плевать нам на это, были они заинтересованы или нет. Если бы нам это нужно было, чтобы мы сами делали здесь комплектующие, какие-то узлы, агрегаты, налаживали производство, осваивали его, мы бы это делали. А если мы этого не делали, значит, нам в первую очередь это было не очень интересно. Правильно? Правильно. Подобные меры позволят наладить выпуск элементов подвески, деталей двигателя, а также трансмиссии и тормозной системы. Однако в условиях антироссийских санкций, ухода из страны многих автопроизводителей, нерешенным остается вопрос о сотрудничестве с зарубежными компаниями, в рамках которого наши специалисты смогут пользоваться интеллектуальной собственностью и так далее и тому подобное. Будем смотреть на ситуацию в развитии. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, что мы не были заинтересованы, что при попустительстве сложилась ситуация нашей зависимости от практически всех комплектующих, от практически всех узлов и всех агрегатов, мне кажется, никогда не поздно начать исправлять ситуацию. Никогда не поздно, в конце концов, задуматься и начинать работать в этом направлении. И я хочу надеяться, что данная новость, это как раз новость была примерно об этом.
Моторы.
Потом что-то вы спрашиваете про шины. Что-то было здесь. Что можете вот сказать про восстановление? Нет, шаровые наконечники. Я, Петрушка, честно вам скажу, я ничего не могу вам сказать про восстановление шаровых и прочих наконечников. Ибо к автомобилю мы люди, расслабленные всевозможными сервисами. Не только автомобильными, вообще сервисами. Мы люди, вы знаете, как есть разделение труда. В широком смысле слова, ну, глобальное разделение труда, из-за которого, кстати говоря, мы сейчас и получаем вот это все, что получаем. Разделение труда, это означает, что мы здесь будем яблоки в ступе толочь, а сок сливать будем в упаковку, которую кто-то для нас будет делать. Вот это их труд, вот пусть они и делают. Если мы займемся упаковкой, уже это будет не очень хорошо с точки зрения коммуникации на рынке, глобальном рынке. Поэтому пусть они делают. Вот это разделение труда и привело к тому, что зависимости по колоссальному количеству пунктов у нас, да, и позиций, зависимость была серьезная. Но мы, опять же, начинаем работать в этом направлении. Так вот, у меня было ровно такое же разделение, но только не труда, а эксплуатации всегда. Я придерживался мнения, что там сапогами должен заниматься сапожник, да, там эти пироги печь, пирожник. А потребитель автомобиля должен заниматься потреблением автомобиля. И ровно так же, как я не пытаюсь проникать в силовую установку холодильника своего, или не пытаюсь пробираться в недра стиральной машинки, когда она там сломалась, что-то у нее там вышло из строя. И я зову специалиста, который занимается этим вопросом. Ровно так же я придерживался мнения, что с автомобилем у нас, ну, как бы, ну, специалисты есть, в конце концов, все есть. Тебе нужно просто время найти, ну, и, естественно, ресурсы для того, чтобы заплатить за это дело. Поэтому, Петрушка, вот мы сейчас в космос послали ваш вопрос. Что можете сказать про восстановление шаровых и прочих наконечников? Вот и пусть нам скажут. Я так вот примерно понимаю, когда мы говорим про шаровые опоры, да, и все это, что игры с восстановлением или там, а вот тут мы изоленточкой прихватим, и ничего, нормально пройдет. Вот такие игры с элементами подвески могут заканчиваться плачевно. Плачевно. Поэтому вот как где-то можно простить что-то такое самодельное там, из палочек, бревнышек, трубочек, зубочисток. А где-то я бы все же думал не о восстановлении, а просто каким-то образом приобретение, пусть не оригинального, но все же нового элемента. Это как со стеклом. Видите, мы пришли к выводу, что можно, конечно, отполировать стекло там, со следами дворников. И визуально вроде бы оно будет однородным, гладеньким. Но при определенных условиях ты будешь получать невыносимые ощущения какие-то, да? Вот. И эксплуатация будет слишком осложнена и затруднена, и опасна. И все равно придется потом менять стекло на новое. Это, поэтому лучше просто взять и сразу это сделать. Я думаю, что с шаровыми... Ну, я бы вот так бы и поступал. Так, стиралку надо учиться самому ремонтировать. Службы ремонта сплошь одни жулики, Саня. Ну, знаете, Саня, аппендицит. Что вы думаете по поводу аппендицита? История медицины и покорение полюса. На Северном же это было. Знает случай, когда врачу пришлось самому себе удалять аппендицит. И он это сделал успешно, провел операцию сам на себе по удалению аппендицита. Означает ли это, что мы должны учиться сами удалять себе аппендициты? Потому что врачи там тоже как бы не все сплошь тотально профессионалы и не все эти профессоры преображенские. Не, ну всякое бывает. Должны ли мы стоматологией самостоятельно заниматься? Вы просто, ну, как бы, найти, наверное, нужно правильного мастера, который вашей стиралкой будет заниматься. А есть ли у нас запчасти на Ниву? Какие? Ну, это шутка. Проволока там, изолента. Странная у вас Нива. К ней запчасти от УАЗа подходят, значит. Да. А каждый профессионал должен заниматься своим делом или смытищем вообще. Вот я тоже этого придерживаюсь. И мы с вами, ну давайте уже признаемся, и мы с вами дико профессиональные в том, что касается потребления автомобиль, продукта в автомобильной промышленности. Мы дико профессионально их потребляем. Доброе утро. Да, слушаю.
Алло, Роман, доброе утро.
Да, доброе, всем доброе утро. Доброе, приветствую.
Какие там шаровые, какие там изоленты, что вы профессионал? Вчера вот где-то проскочило... Российский гонщик Мазепин, по-моему.
Мазепин.
Да.
Заблокировали виллу.
У человека за 100 миллионов отобрали виллу вчера в Италии.
105
миллионов. А он, вот я что-то, вот, я не то, что прям разбираюсь, я каких-то наших гонщиков там вот слышу, знаю, по телеку вижу, а вот да. Честно скажу, не видел. Выдающийся гонщик такой, что вот виллу за 105 лимонов у человека.
Нет, ну, технически говоря, все гонщики, ну, пилоты Формулы-1, чрезвычайно состоятельные люди, чрезвычайно состоятельные. Во-первых, потому что гонорары, а во-вторых, потому что они изначально очень состоятельные.
Гонорары — это за результаты?
Не-не, они, ну, у Мазепина есть результаты, но дело не в этом. Ты не станешь профессиональным пилотом и не попадешь в дивизион Формулы-1, если твой папа не олигарх местного разлива.
Вот это ближе к телу.
А что вы так оживились? Вы думаете, что у Мазепина только папа состоятельный? У любого пилота, кроме Льюиса Хэмилтона, который из трущоб
лондонских. А у Шумахера?
У Шумахера не знаю. Ну, я точно понимаю, что это автомобильный спорт, это дико, дико дорогая вещь. Абсолютно запредельно дорогая. А начинать для того, чтобы потом попасть к рассвету сил, как бы, когда в зените силы, возможности, реакция, физическое состояние пилота. Попасть в Формулу-1 начинать нужно с 5, там, с 4, с 5, с 6 лет в картинге. И не в прокатном, а в хорошем, своем, обслуживании и так далее. То есть это очень дорого. Поэтому так, приходя туда, ну, можно сказать так, что эта вилла могла быть еще и до формулы. И формула это так. Просто сначала для ребенка это хобби, а потом папа думает, а вдруг получится. Я знаю несколько семей, где поддерживается хобби детей к автоспорту. И даже для состоятельных людей, не олигархов, а просто там, средней руки состоятельных, это чрезвычайно затратная штуковина, то, что касается автоспорта. Это просто изначально дорого. И если ты попал в Формулу-1, это значит, у тебя есть финансовые возможности очень обширные, очень. И вилла здесь чего? Российский предприниматель, основатель, владелец и председатель Совета директоров объединенной химической компании «Уралхим». Миллиардер. И, наверное, не рублевый, а миллиардер, скорее. Мазепин Дмитрий Аркадьевич. Это отец Никиты Мазепина, нашего пилота Формулы-1. И как-то странную вы сторону занимаете. Нет, чтобы сказать, изверги. Люди работали, работали, химичи, ну, в смысле, в хорошем смысле слова, занимались химией на Уралхиме. Заработали себе, натрудили на виллу 105 миллионов. Это, кстати, нехилая вилла должна быть за 105, вообразите, 105 миллионов. Это что-то по-настоящему внушительное. Вот. И вместо того, чтобы занять сторону нашего пострадавшего пилота, не знаю, не поддерживаю я вас. Да, доброе утро, слушаю. Да, доброе, да. Доброе.
Я по поводу запчастей хотел бы вот что сказать.
Да?
Ну, на самом деле, смотрите, у нас ведь есть в стране куча предприятий, ну как, не куча, да, а есть предприятия нулевого цикла. Это тот же УАЗ, это тот же АвтоВАЗ, где есть и прессовое производство, где есть и литейное производство.
Да.
Ну, это можно организовать такие вещи, как, например, те же самые рычаги, шаровые, рулевые наконечники. Я там не говорю сейчас про чипы, да?
Да.
А, вплоть до штамповки тех же самых крыльев, всего, чего хочешь. Да. Главное, подход, не новое что-то открывать, строить, вкачивать кучу денег.
Ну, то есть, даже если мы не перекроем, даже если мы не перекроем всю потребность в наших сервисах и автовладельцев.
Зачем все, Роман?
Хотя бы
начинать. Нужно начинать с основного, да, просто
Конечно. Попросить
у страховых компаний статистику по механическим повреждениям наиболее таких востребованных запчастей, например, той же ходовой.
Ну, конечно. И бамперы это... можем отливать сами. Бамперы. Самое ходовое, мне кажется, бамперы, фара и капот, и крыло.
А для всего остального, Роман, есть разборка.
Да, точно. А потом автомобиль один разобрали, из него собрали 3 автомобиля, а потом, ну, детали разбросали. Потом эти 3 тоже становятся донорами, разбрасываются еще на 6, и таким образом, в конце концов, мы удовлетворим запросы всех автомобилистов, нарушая законы математики, запросы в запчастях. Кстати говоря, я сейчас зашел на стартовую страницу Яндекса, и у нас здесь USDCB снова ниже 80, ну... Во всяком случае, по Центробанку. Сегодня 79,16 доллар. 12 апреля 79,16. Евро 85,98. И что-то там какое-то... как-то тотально не везет биткоину. Что-то у него там тоже с падениями. Мазепин, это рент-драйвер, платит за право выступать в Формуле-1. Шумахер старший в свое время искал шины по мусорным бакам для картинга. Искал и находил, нужно сказать. Правильно? Искал и находил. Вспоминаем жаровые производства АвтоВАЗа, вспоминаем и плачем от качества и вывернутых колес, там, если что, да, если качество не то, чтобы очень. Разборка тоже однажды закончится. Да, закончится и кризис однажды, потому что мы с вами четко помним, что ничто очень плохое или даже очень хорошее не длится очень долго. И это, как говорили древние, тоже пройдет. Что касается запасов, которых должно хватить, в России оценили запасы шин для легковушек. В ближайшие год-полтора дефицит покрышек нам с вами не грозит. На российских складах запасено порядка 61 миллиона шин для легковых автомобилей, это пишет Коммерсант. Каких шин? Ну, каких-то. Значит, это число способно покрыть спрос на год-полтора, если он останется на уровне 2021 года. Но я так понимаю, что и в том случае, если мы не будем решать вопрос с производством, потому что, еще раз, у нас здесь также производство колесное все есть. В конце концов, мы и сами тоже что-то делали. В конце концов, наши китайские партнеры тоже могут поучаствовать в решении этого вопроса. Я знаю, что заметная часть автомобилистов уже сейчас, не дожидаясь наступления реального дефицита покрышек, уже сейчас на Китай переходит. Но по другим, правда, немножко причинам. Не из-за того, что опасаются дефицита, а из-за того, что опасаются дефицита, но только денег. Денежек просто не очень много. И приходится покупать эти самые китайские. Ну как вы, братцы, на китайской резине? Нормально все? Нормально? Ну, я вижу, что изо дня в день вы ею пользуетесь, и как бы ничего вроде. Да вот, АДМ Студио. 3 года катаю китайскую резину. Отличная резина. Ландсейл. Очень даже может быть. Разбираем 3 автомобиля, собираем 1, документы от 4-го. И вот это вот все скоро будет на дорогах. Владислав Эдуардович, нет, нет, все на дорогах скоро будет очень хорошее. Так, секундочку, где-то у меня еще была какая-то штука, которую я хотел вам показать. Во-первых, раскрыли, наконец, внешность и салон обновленного Hyundai Palisade, или Palisade мы его называем. Модель привлекательная для российского потребителя. Мы посидим в засаде, подождем, пока снова все назад откатится, и цены там вернутся, и все. И мы станем моложе, богаче, здоровее. Или не так развивается? Сейчас я вспомню. Нет, по-моему, не так развивается событие. Ну, мы будем думать о том, что мы тоже лучше станем, а они станут дешевле. Но в результате, коротенечко вам просто покажу, потому что накануне сразу несколько корейских больших внедорожников были заявлены. Где-то элементы внешности новой, а где-то сами кроссоверы. И вот вам, пожалуйста. В социальных сетях раскрыли внешний салон обновленного Hyundai Palisade. Течка экстерьера. Это удачно сделанный скриншот, превью, YouTube-трансляции. Начинается 13 апреля. Все. Завтра, 13 апреля. Начнется YouTube-трансляция, а уже сейчас слили изображение. Вот так будет выглядеть внешность автомобиля. Вот мы его видим с вами. А вот так будет выглядеть интерьер. Что особо изменилось? Вот так вот, чтобы сходу... Я смотрю только отделка дверных карт немного, а все остальное... Ну, честно говоря, ключевой обновкой станет четырехспицевый руль, как на Санет. Да, руль. Цифровая приборная панель... Поменяется дизайн воздуховода. Что, добавится цифровая приборная панель. Куда она добавится? Она и была там, цифровая приборная панель. С чего ей добавляться? Меняется дизайн воздуховода в диагональ тачскрин мультимедийной системы. Увеличится оно незначительно. Ну, в общем, это такое небольшое обновление. И, наконец, после весенней серии удорожаний стартовая цена выросла на 40%, и теперь Hyundai Palisade стоит от 5 миллионов 269 рублей. Прямо сейчас, если прийти, и ничего у вас не выйдет приобрести автомобиль. Не выйдет. 5,269 — это рекомендованная цена. Сколько фактическая? Известно тому одному покупателю, который в последние месяцы случайно захаживал. Я честно вам скажу, я был в нескольких дилерских центрах Hyundai по разным поводам. Никогда ради автомобиля нового приобретения. Нет, поводы разные. И скажу вам честно, но я не задавал этот вопрос менеджерам, но ни в одном из них я не видел экспонируемого Palisade Hyundai. Ну, то есть он не экспонировался, из чего я делаю вывод, что вероятнее всего автомобилей, даже автомобилей в наличии, даже с конским ценником, все равно нет. А куда они делись? Они были куплены все заранее, тогда, когда люди прозорливые понимали, что их ждет в будущем с ценой. 5200 в кредит по 35%, Сергей Волк предлагает. Это вам здесь не аукцион, Сергей. Все равно ничего не выгорит. И даже под такие проценты. Palisade такое, а-ля Санта-Фе после лета бабушки. На бабушкиных пирожках. Нет, Элис, других качеств, других ощущений, другого функционала, другой автомобиль. Похож, ну или как бы аналогия Санта-Фе может быть только вот какой. Это кроссовер и это кроссовер. Ну тогда извините, между Rolls-Royce Cullinan и Hyundai Creta тоже небольшая разница. Потому что это кроссовер и это тоже кроссовер. Вот подумайте пока об этом. Зовут меня Роман Щукин, давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.